Те, кто отказывается принять Кришну таким, какой он есть, и Бхагавад-гиту такой, какая она есть, не должны комментировать ее на свой лад, чтобы не попасть в разряд богохульников. Бхагавад-гиту нужно объяснять людям, которые готовы признать Кришну верховной личностью Бога. Это писание предназначено только для преданных, а не для философов-эмпириков. Однако тот, кто искренне старается объяснить суть Бхагавад-гиты, не искажает смысла, буду прогрессировать в преданном служении и в конце концов станет чистым преданным Господу. А чистое преданное служение наверняка приведет его домой к Богу. Яйдам Брамам Гухьям Мадбхатишам Дасити Бхакти Мани Парам Хритва Мами Ващатя Самшаям. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. Омагьяна Симинанда Сьянгана Жина Шалакая Чакшура Миритам Яната Сван Шри Гуравей Наха Шри Читамима Виршан Ставадхамина Гутаре Свайам Рупа Канам Махьям Нарати Свападантикам Вандриам Шри Гуру Шри Халакаханам Шри Гурум Вайшнамсча Шри Гуру Васага Чатам Сахаганам Натам Митам Там Садживам Sarvagatam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radhava Krishna Padam Sabhagana Lalita Shri Shakhanditamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dhinabandho Jagatpate Vapishan Rupikanta Radha Kanta Namostute Tattu Kanchana Gurangi Vande Vinda Vaneshwari Vrishabhanusudhadevi pranamani haripriye Vanchakaputarudyascha kripasindhudyemascha Pachitanam pavanevyo vajishnavevyo namuratama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nishananda Shri Radharama Shivasri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, 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 Hare Hare Namo Krishna Padaya, Krishna, Krishna, Bhutale Shri Шримати Бхактивиданта Свами Нитинамине, Намасте Сарасвати Деви Рогамани Прачарине, Намисе Шрашангалави Бхаштадхяви Шатарине, Мукам Куратю Тянган Кумаме Тингирим, Эдкритамам Вандеши Гуми Натарарам. Я заключительно стихов Бхагавадгиты. Обычно в конце какого-то писания или, например, письма или книги содержится самое важное послание, ключ, который дает доступ к пониманию всего текста. Точно так же Бхагавадгите Кришна завершит рассказывать науку Арджуне, разложив фактически основы всей ведической философии, написав все пути, которые могут вести человека к возвышению, и последовательно отвергнув каждый из них. Вернее, даже не отвергнув, а победить Арджуну, необходимо отвергнуть каждый из этих путей. Он демонстрировал Арджуну одним с другим различные ведические дисциплины, различные взгляды на абсолютную истину, на самого себя, начиная с атмагьяны, с познания души, с кармы или природы деятельности, йоги, гьяны. И каждый раз очень умело, как это может делать опытный преподаватель, он подводил своего ученика некому внутреннему противоречию. Он приходил либо к выводу о том, что этот путь слишком сложен, либо он слишком запутан, либо он не слишком эффективен, либо я просто не смогу ему следовать, для меня он будет неподходящий. И в конце концов Арджуна оказался в положении человека, готового предаться Кришне. Как один раз Шрила Бхактивинода Махарадж сказал очень редко, что если бы не было таких проблем у нас с различными путями, которые мы принимаем как за подходящие и наиболее применимы к нашему положению, мы сами за собой начинаем оставлять право выбирать путь, к которому мы должны прийти к Кришне. Если бы эти все проблемы, трудности этого хитрого ума у нас не было, тогда в Бхагавадгиту можно было бы изложить очень короткой формулой, которую можно было бы написать, например, на майке. На майке что-нибудь такое, очень простая формула. Кришна говорит, Арджуна, предайся мне. Кришна говорит, Арджуна говорит, не хочу, Кришна. Он говорит, дайся мне медленно. И пропадает комитет, да, это можно сделать. Вот и все. Вся судьба Бхагавадгиты. Но это поскольку у нас есть очень много различных препятствий на этом пути, поскольку мы думаем, что абсолютная истина заключается и может быть поймана в наши какие-то собственные усилия, наши возможности умственные, физические, интеллектуальные, наши социальные возможности и так далее, то Кришне приходится подводить нас очень тактично, с одной стороны, а с другой стороны, очень умело, как это может делать преподаватель, к необходимости их отвергнуть. Это наука, педагогика как раз в этом заключается. Настоящий педагог умеет извлечь знания из ученика. Сократ в свое время этим славился, тем, что он сам себя называл, он назывался поливальной бабкой истины, то есть он извлекал истину из людей, с которыми он беседовал. Он приводил их к пониманию того, что такое истина. Вопросами, не утверждениями. Люди сами начинают понимать, то же самое делает Кришна здесь. Вернее, Сократ делает то же самое, что Кришна здесь помогает. Что означает мучить Адигуру. И поэтому в конце Бхагавадгиты Кришна подводит Арджуну к готовности принимать Кришну не просто другом, не просто соратником, не просто всем тем, кем Кришна был для него на протяжении их самые дружбы очень тесные. И в Шримад Бхагаватам описывается роли, которые Кришна играл для своих преданных пандав, в том числе для Арджуны, с которыми у него были самые близкие, самые теплые, сокровенные отношения. Настолько сокровенные, что Арджуна Кришна был готов породниться с Арджуной настолько близко, насколько мог породниться мужчина с мужчиной в ведической традиции. В Шримад Бхагаватам говорится, что он там трехступенчатое объяснение дружбы или родства Кришна с Арджуной. Он вначале стал его Митрой. То есть он для этого что сделал? Он для этого был готов отстаивать его интересы. Он был доброжелателем Сакхи Майтрим Сухридамча. Назван Сакхи. Сакхи Майтрим Сухридамча. Он желал ему добра, как мы иногда. У нас есть много знакомых разных, и мы как воспитанные и культурные люди, благостные, мы желаем добра. Но в принципе на этом наше дружелюбие по отношению к ним заканчивается, потому что ничего больше, кроме как желать им добра, мы не готовы делать за них. Если мы встречаемся с какими-то приятелями, я говорю, как дела? Как дела? Хорошо? Ну, здорово, все. Если говорит, не очень хорошо, он говорит, ну, может быть, потом будет хорошо. Ты не готов делать что-то для этих людей, потому что наши отношения такие тесные с ними, близкие. Следующий уровень дружбы, который там в стихе Бхагавата написано, это мать Митра. Это означает, что уже человек готов делать что-то для своего друга. То есть, если он сказал плохо, ну, по крайней мере, спросим, что плохо, и чем я могу помочь. Таких друзей гораздо меньше, чем первые семьи. Они готовы помочь, они реально держат свое слово и помогают. Но даже в этом случае у людей есть некий предел, больше которого они уже не могут сделать для нас. Допустим, если мы скажем, что нам жить негде, а у нас там жена и трое детей, не могли бы пустить на свою квартиру, например, ну, год на три. Пока мы там не разбили нашу жизнь, то уже Митры, они скажут, извините, пожалуйста, может, в следующий раз как-нибудь проживем всю квартиру, не пустим.
Следующий жизнь.
То есть есть у Митров некий определенный предел. Но последняя категория дружбы, самая высшая, самая сокровенная, называется сухрит, саухридам. И она означает, что человек готов делать все, что угодно для своего друга. То есть для него интересы друга, для его благополучия гораздо выше стоит в системе ценностей, чем его собственное. Это означает, что если у него все хорошо, а у друга плохо, то ему никогда не будет хорошо. Он не будет чувствовать себя, что у него все хорошо, пока у друга не будет все хорошо. Это сухриды – самая редкая категория людей. Все очень хотят иметь такого друга. Так вот, Кришна с Арджуной связывали их, эти узы дружбы. Он благожелал Арджуне, он отставил его интересы. И ради того, чтобы оставлять интересы Арджуны, он стал Митра. Он стал готов вести его колесницу, стал возничным. Он готов поступиться был своим временем и своим положением Бога, в конце концов, который Бог есть Бог. Он не должен тут кого-то на лягушках и на наемном водителе работать. Тем более, что положение водителя в ведической культуре, человек, который водил колесницу, подразумевало буквально физическое, можно сказать, ногоприкладство к нему, потому что шатри, они особенно не разменивались на голосовые команды, времени было мало, и они были целиком выпущены Митры, поэтому они показывали своим возничим, куда им нужно идти, движением ног. То есть они просто пинали их там в правое плечо или в левое плечо, какие-то у них были особые сигналы, по которым возничий понимал, что ему нужно делать. Очень смиренное положение. Я не знаю, не берусь утверждать, делали Арджуна с Кришной, но Кришна был готов к этому. Вот это важно. Он был готов. Может быть, Арджуна, как преданный, нашел другой способ коммуникации с Кришной, поездки. И во время того, то есть во время битвы на Курукшетре, Арджуна, он попадал в очень много сложных ситуаций. Кришна был готов нарушить много разных правил игры, правил сражения ради того, чтобы спасти своего преданного. Ну, буквально, как если в наше время человек, который везет своего друга, он включает поворот направо, поворачивает налево, чтобы просто оторваться от погони. То же самое делал Кришна, он нарушал все различные правила для того, чтобы просто спасти Арджуну. Когда в Арджуну были выпущены смертоносные стрелы, которые должны были уничтожить его, то Кришна просто очень сильно хлопнул лошадей по спине своей рукой, так что они упали на колени, крестится на крестнилости. Стрелы, вместо того, чтобы сбить голову с Арджуны, они сбились на уши. И так далее. Не говоря о знаменитом эпизоде, когда Кришна, понимая, что без личного вмешательства Арджуну не спасти, он бросился сам на Бишму с колесом от колесницы, чтобы нарушить свое слово, уничтожить Бишму и защитить своего преданного. Он только что Бхагавадгите рассказал Арджуне, что Калтриарти Джанахинами Бхакта Панашити смело провозгласил о Партхе всем преданным, всем людям, что мой преданный никогда не погибнет. Как мог допустить Кришна после такого наставления Арджуны, чтобы Арджуна погиб с этой вестью? Кришна сказал, что мой преданный никогда не погибнет на поле боя. Кто поверил после этого Кришне? Поэтому у Кришны не было выхода, он должен был нарушить свое слово. И должен был держать слово Арджуны, держать его Бишму одновременно. Потому что Кришна ценит свое слово, слово своих преданных гораздо выше своего собственного. Почему Кришна не нарушает свои слова? В конце концов, из Мадхуры люди там славятся своей своеобразной честностью, скажем так. Они честны, но по-своему. Особая честность, нужно все время поправку делать. Если они обещают прийти в 4 часа, нужно при этом уточнять, с какого дня. 4 часа к вам. Или какого месяца. И так далее. Но почему Кришна нарушает свои слова? Потому что он держит слова преданных своих. Потому что он всегда держит их слова и готов разменяться своими обещаниями ради того, чтобы удержать обещания преданных. Когда он пришел как Господь Рамачандра, он пришел как Мариада Пурушоттама, который очень трепетно и очень строго блюдет все законы общества. Настолько, что когда речь зашла о его собственной репутации царя, когда чего целомудрие Ситхадеви было поставлено под сомнение. Люди стали. Причем недостойные люди, люди, которым только дали о чем-нибудь поговорить. Знаете, вот сплетни на ровном месте вырастают, таких, среди таких людей. Так много можно интересного нового при себе узнать, но знаешь, о чем они говорят. Да? И вот такие люди были там тоже в этом царстве. Рамачандре было немного, но они были. С удачей друг друга носить о том, что, дескать, она была в руках тяжелого мужчины, теперь я царь Рама вернул обратно и принял. А я тебе не такой муж, говорит один такой низкий человек своей жене. Ты где шлялась? Я тебе не Рама, я тебя не пущу обратно. Иди. Куда пришел? Откуда пришел? Просто услышал это, Рама Чандра выгнался из дома. Хотя и для нее, и для него разлука с друг с другом была хуже смерти. Хотя ради разлуки с ней, из-за разлуки с ней, уничтожил целое царство Раваны. Он был готов пожертвовать даже своим братом собственным, которого взял на поле боя и армии обезьян, но просто из-за этого слова своего не самого высокопоставленного подданного, был готов отказаться от Ситхи. Настолько он ценил Мариаду Пурушоттаму, ценил все правила приличия, правила дхармы, правила управление царством и своей собственной репутацией. Потому что без репутации царя никто не будет уважать. Без высокого рейтинга. Рейтинг в ведическом обществе был 100% рейтинг. Если он был 99%, это уже не царь. Все, его можно было менять на другого в ведические времена. Хотя бы сейчас. Но когда Кришна пришел в этот мир, он показал прямо противоположную картину. Не то, что там отказывался от своих жен ради какого-то преданного чужих жен. Регулярно там где-то в лесу прогуливал и танцевал с ними. И крал масло, и убивал женщин. Первая была Путина. Ну, похоже, последняя была, но хватило. Убил эту женщину. Пришел еще к нему, чтобы покормить его грудью. Ну, молоко было немножко не свежее там. И вот иногда приседы с Кришной, про Кришну друг с другом, они так и говорят вообще, с кем мы связались? Это все, почему непонятно, кто он. Вор, убийца, убийца коров, и просто там он убил же быка, а лишь своего. Человек совершенно непонятной репутации, с кем мы связались? И эти слова еще больше усилили любовь к нему, по-моему, их. Но Кришна почему такой? Потому что он показывает, смотрите, вот так я ценю закон в предыдущем воплощении, как Рамачандра. Вот такой, я таким и остаюсь в воплощении Кришны. Теперь вот так я ценю желания своих преданных. Ради них я готов поступить чем угодно, этими принципами, дхармы, которые так свято чтил и поддерживал образ воплощения Рамачандры. Так же, как мать. Мать может быть самой законопослушной женщиной и самой порядочной гражданкой своего общества. Но если в опасности ребенок, что она сделает все, что угодно. Вот все, что позволено будет, даже незаконно, в ее возможности, она сделает и больше. Просто для того, чтобы защитить своего ребенка. Она не только улицу на красный свет прибежит, если необходимо будет. Она там пару машин собьет по дороге наверняка. Она может ударить, она может соврать, она может пожертвовать собой, она может кем угодно пожертвовать. Не только собой, ради спасения ребенка. И хотя ее деятельность внешне будет похожа на нарушение закона, но внутреннее содержание ее деятельности будет всем иным. И поэтому, скорее всего, даже закон, каким бы жестоким он ни был, будет на ее стороне. И точно так же Кришна. Он всегда соблюдает законы, которые он сам создал, кроме одного случая, когда речь заходит об интересах его преданных. Вот это высший закон для него. И все поведения, все различные нюансы и противоречия поведения Кришны объясняются только этим принципом. Если мы хотим понять Кришну, почему он действует так или иначе, мы должны понять, какой преданный замешан в этом, ради кого он действует сейчас. Потому что Кришна никогда ради себя самого не действует. У него есть кому действовать ради него. Есть шакти, есть энергии. Арасти шакти вильгара, шуя, твои собаки, гигиена, малака, реча, он окружен бесчисленными энергиями, которые сами, в естественной последовательности, выполняют все его желания раньше, чем они даже проявляются у него. Они эти желания проявляют, с Кришной эти желания, как сказать, формализуют, формулируют, а они эти желания осуществляют ради Кришны. Естественная последовательность. Поэтому Прабхупада пишет в 7-й песне Бхагаватам, что у Кришны нет необходимости действовать самому никогда, кроме одного. Когда речь заходит о преданных, тогда Кришна действует сам, даже Симшакти это не получает. Потому что слишком ответственное дело. Нельзя никому поручить. Знаете, да? Если кто-то из вас является руководителем где-то, в фирме, или в офисе, или в доме, в своем семье, то вы знаете, что если что-то очень ответственное, и самый худший способ испортить ответственное дело, поручить кому-нибудь. Вот он делаешь сам. Самое ответственное дело. Точно так же Кришна, если что-то заходит, вот если речь заходит о ответственности за своих преданных, он делает это сам. Йога Кшема Махами Хама лично приносит все для своих преданных, он лично несет на голове своей для того, чтобы преданные делали. Чтобы они были гарантированно защищены, гарантированно, то есть поддержаны его вот, добротой, заботой, любовью к ним. Поэтому мы говорили, что Кришна с Арджуной породились, настолько они близки, настолько они очень дороги друг другу, что иногда у них отношения настолько честные, что даже как бы сливаются границы, где Кришна, где Арджуна, а Кунтиле даже не различает, она просто называет их обоих Кришнами. Не Арджуна, извините, Кришна их называют обоими. И Кришну Кришна называют, и Арджуну даже Кришна называют, потому что они называют их так Кали, да и Кришна, идите сюда, оба, Калиду. И иногда они устраивают, поскольку когда близки друг друга, они устраивают, они же чакры, в конце концов, устраивают шуточные потасовки друг друга, или не шуточные, наоборот, такие спарринги между шахтами. Когда брахманы садятся друг с другом, там, они начинают обсуждать философию, не такие спарринги философские, они начинают обсуждать философские построения, много разных нюансов философских. Те шастры, эти шастры, в конце концов, оба они сияют душой, они ханиграны, хотя с сторонней точки зрения, они говорят очень скучных предметов, мне интересно. И вайши собираются, что они делают друг с другом, они начинают торговать друг с другом, или как-то хвастаться своими успехами, обмениваться опытом, если сфера их и бизнеса не пересекается, они обмениваются опытом. Если пересекаются, не обмениваются, потому что конкурент. Шутеры, ну, анекдоты рассказывают, или политики, значит, еще в курсе доллара, левые кшатами, они больше вайши даже брамы. Так что кшаты делают, они собираются друг с другом, они не говорят, они не спорят. Они либо играют в шахматы, либо сражаются. Спарринг. Вот и Арджуна с Кришной так сражались, спарринг устраивали регулярно. Причем они делали это специально на глазах у Кунти Деви. Арджуне было приятно показать свою доблесть на глазах у матери, а Кришне было очень приятно также ее чувство преданности еще раз, еще больше укрепить и, как сказать, заострить, потому что Кунти Деви регулярно попадает в это положение трудное, она не может понять, кому же ей привязываться, к Кришне или к своему сознанию, потому что те преданы, это Бог. И когда Кришна встраивает так, что вот между этими двумя привязанностями возникает противоречие, она оказывается в сложном положении. Как когда Кришна уезжала из Двараки, прошу прощения, из Хастинапури в Двараку, то Кунти Деви пришла к нему и сказала, я не могу понять вообще, за кого мне переживать, потому что ты уезжаешь из Хастинапура в Двараку, в Хастинапуре мои родственники там, а там у меня Гриши, другая линия моей семьи, Гриши, я с собой с ними связан, я их очень люблю. Если я буду к этим, за этих болеть, ты остался, тогда те будут переживать, я буду тоже несчастна. А если там ты уедешь туда, те будут рады, эти будут несчастны. За кого же мне переживать? И в конце концов она сказала, Кришна, я не хочу ни за тех, ни за других переживать, хочу только за тебя переживать. Поэтому, пожалуйста, разруби. Снеха Паша, эти мои веревки привязанности, чинди, значит, разруби их. Отруби мои привязанности к тем и другим, чтобы моя преданность могла строиться только к тебе, как воды Ганги, такой, как я. Возможно, их остановить. Поставишь плотину, они идут на воду справа, слева, сверху, снизу, как-то, они попадут к океану, всегда. Вот такая преданность преданного. Он всегда безошибочно находит Кришну. Какие бы извилистые как бы, пути его преданности не были, но он всегда преодолевает препятствия, так или иначе. Обходом, подкопом или грубой силой. Он всегда безошибочно выходит. Поэтому так важно следовать по стопам преданных. Почему? Потому что он всегда находит Кришну. Как в воду Ганги всегда стремится к океану. Может не знать, как они вас приведут. Вся эти наводки, наводку у истоков Ганги за несколько тысяч километров от океана. Вы можете думать и долго сомневаться, вообще приведут вас эти воды Ганги к океану или нет.
придут.
Можно ошибаться. Точно так же преданность к преданных. Никогда не ошибется. Всегда придет с Кришной. Так вот, хоть это говори, пожалуйста, вот сделай мне такое, чтобы только тебе думало, никому, ни о ком другого, никому не привязывало больше. И когда Кришна услышал такие восторженные молитвы, такие удивительные молитвы, которые, казалось бы, дышали чистой преданностью, и он должен быть очень доволен этими молитвами, что он сделал? Он просто улыбнулся, он тебе кивнул головой и сказал большое спасибо, я поехал. А он вообще никак не отреагировал на них, хотя очень привязан к этим. Почему? Потому что он хотел показать, что ты считаешь зазорным привязаться к своим сыновьям или к своим родственникам Ришне, там, я в этом ничего зазорного не вижу. Вот сейчас посмотри, что будет дальше. Что будет дальше, пришел Юдхиштхира. И хотя Кунти своими молитвами, своими удивительными шлоками, очень по-настоящему чистыми и очень преданными, она не смогла остановить Кришну, как она старалась. Она Юдхиштхира пришел и сказал, дорогой Кришна, я не могу без тебя. Есть такая проблема, что вот эти твои решения смогу не решить. А, потому что сейчас у меня царство осталось, которое вот после этой битвы залито кровью, руки мои тоже по локти в крови. И я не знаю, как царство, я не хочу участвовать. Все, я ухожу в лес. Кришна говорит, о, нет, только нет. До битвы один ушел или хотел в лес уйти, теперь другой в лес хочет идти. В общем, я остался на 3 месяца. Показал Кунти, смотри, вот ты думала, что плохо привязываться, а я не считаю, что плохо, я привязался к ним. Почему плохо? Они же преданные. Поэтому Кришна с Арджуной регулярно устраивает на глазах у Кунти поединки такие. И Кришна хотел подзулить эти чувства. За кого они будут болеть, интересно, за меня или за Кришну или за Арджуну? И мы знаем, что преданный всегда сильнее, чем Кришна. Кришна всегда подается. Он только побеждал в этой схватке между Кришной и Арджуной. Каждый раз только побеждал. Кто за Арджуну? Кто за Кришну? Кто за Кунти? Кто не знает? Кришна побеждал каждый раз. Арджуна не мог его победить, как ни старался. А старался он за всех сил. Почему он побеждал Кришну? Арджуна ведь прямо же сильнее себя. Почему он повернул Кришну? Арджуна очень хотел прославить его просто Кришну, как самого великого могущественного. Кшатри видит в этом преимущество. Вот тот могущество, тот самый славный. Брахма видит самый худший, самый могущественный. Поэтому Господь демонстрирует свое могущество, знание свое преданное, например, Сарвабхауми Бхаттачари. Он конец к 7 дням, в конце он сказал, в конце 7 дней сказал, говорит, я вижу, что это Бог, потому что только Бог такие вещи говорит, может. Я признаю. Вот так показал ему, что он Бог. А Арджун очень хотел прославить Кришну, как вот в своей системе ценностей, к самому могущественному. Поэтому он старался до всех сил, но его внутренний желание было, чтобы Кришна победил. И Кришна поддавался желанию Арджуны победить и побеждал. Будучи побежденным своим преданным, побеждал его за то, что, да, знаете, логику здесь. Вот это отношение между Кришной и Арджуной. Поэтому в конце, когда мы сказали, когда же он вспоминал о том, кто для него Кришна является, кем он является для него. Здесь в Бхагаватам 16 главе первой песни есть стих, где говорится, что Арджуна был Кришна, был для Арджуны, он был для него, и не только для него, но для его братьев также был другом, советчиком, был возничим, был охранником, даже по ночам стоял на часах, чтобы охранять сон своих преданных. Не было ролей, которые бы он не играл для своих преданных. И когда Парикшит Махарадж после уже ухода своих великих дедов, своих родственников, 5 братьев, он ездил по своему царству, доставшим всего наследства, от них везде, направо и налево, везде он слышал вот эти рассказы о том, как Кришна служил своим преданным, своим 5 братьям, как он играл эти все роли по отношению к ним. И от этого слушание этих взаимоотношений между Кришной и его близкими преданными, притчей его сыновьями Панду, о том, как Кришна был готов выполнить любое служение ради них. Любовь Парикшита Кришна усилилась многократно от того, что он слушал это. Прабхупада в комментариях говорит, что так можно развить себе любовь к Кришне, слушая о том, как он служит своим преданным, какие у них взаимоотношения с преданными. Потому что сам по себе Кришна, Прабхупада говорит, особенной красотой не отличается. И об этом говорит в источнике Вачанаша Читания. Он говорит, что Кришна сам по себе, вот такая заурядная у него внешность. Обычно. Ничего особенного в нем нет. Если взять его само по себе. Почему? Да потому что ему само, его красота не нужна совершенно. Он абсолютно самодостаточен. Его красота проявляется только тогда, когда он окружен своим преданным, потому что она теперь нужна ему для того, чтобы служить своим преданным. Все качества Кришны, все его качества бесчисленные, не только шесть основных, вот его бесконечная слава, красота, знание, отречение, сила и так далее, они, богатство, они нужны ему только потому, что они могут какую-то полезную роль сыграть в отношениях с преданными. Только для этого. В третьей песне Бхагаватам так об этом говорится. Саттвейна самбридайте и Бхагават Бхагейна. Бхагьяна, Бхагават Бхагьяна – эти качества баги или достояния Бхагавана, того, кто владеет Бхагаваном, этими магами, нужны для того, чтобы рядом служить. Саттвейна самбридайте и Бхагават Бхагейна. Вот такой Бог у нас. И у всех. Все, они все об этом знают. Так вот, на стихе Бхагавадгиты мы говорили о том, что Арджуна, Кришна очень умело извлекал это знание из Арджуны, снова и снова подводил его к необходимости предаться себе. В конце концов, он подвел Арджуну, сказал, я подаюсь тебе, Кришна, готов сделать все, что ты пожелаешь. Хариши Ватчи нам давал сам в последнем стихе, он в последнем говорит, стихе, что я, что ты хочешь, а Кришна спросил у него, у Арджуны, что ты хочешь, Арджуна, я тебе все объяснил, теперь ты поступай, как знаешь. Вот это кульминация Бхагавадгиты, когда Бог не только рассказывает все знания, не только даже пугает Арджуну своей вселенской формой, но в конце он говорит, теперь ты, Арджуна, ты все знаешь теперь, теперь ты поступай, как знаешь. Ты, как ты хочешь, я буду уважать твой выбор. Но теперь этот выбор будет основан на знании. И тогда Арджуна сам решает. Хариши Вачанам Тава. Я буду, я решаю. Я хочу делать то, что ты делаешь. Конечно, это мое решение. И оно не вызвано страхом перед тобой, не вызвано какими-то корыстными желаниями, не вызвано какими-то далеко идущими планами моими личными, когда вложение в Бога кажется очень, ну, просто таким удачным, удачным, как называется, инвестиции, да, в Бога, как есть Бабаджи, Никадешви, есть это знаменитый храм в Тирупати, куда сотнями, тысячами каждый день приходят люди, идущие огромный путь пешком, некоторые даже на коленках идут, на четвереньках, по дороге, которая восходит, и не было там никогда, мы наверное рассказывали, восходят дороги, идущие спирали вокруг холмов, там километров 20 можно пройти, или сколько-то километров, да, 8 часов по жару, в холод, и в дождь, и идут, и скачали вереницы наверх, этот холм, пешком. Не только они поднимаются туда, и там это храм, и там также есть место, где люди могут оставить подношения. Там обычно бросают 5 или 10 рупий или гривен, там бросают кольца золотые, снимают браслеты, с часы, золотые авторучки, бумажники, да, просто отрываются с ними. Не знаю, как с кредитной карточкой. Женщины, судьбы женщины. Женщины – это самое дорогое, что у них есть у женщин. В юридическом обществе из внешних атрибутов женщин самое дорогое – волосы. И они очень красивые волосы. Долго нужно растить эти волосы. Женщины обстреляют эти волосы и дают их в этот ящик, когда идут эти бритые на волосы женщины, балажные, каташные. Потом вот эти холосты делают парики, продают их вот там на запад. Махапрасадам Господа, да, конечно, предложил ему. Это чего? Что они хотят? Потому что есть сведения о том, что точно выгодное отношение. Отдашь, что ты получишь в 10 или 100 раз больше. Не знаю, как он с волосами, как-то форма есть, но 100 раз больше волос. Наверное, не всякая женщина решится на такое. Прирост волос. Как говорили, а? Господь, чтобы не ошибиться, чтобы они не обросли, все тело волосами. Но так иначе они идут с корыстным интересом, в этом суть. Чтобы получить 100 раз больше красоты, 100 раз больше чего-то от Кришны. Вот. Чистый предмет никогда так не обращается к Кришне. Они никогда не стремятся получить ровно счет ничего. Шилпада пишет эти песни Бхагавата на нас в комментариях. Он говорит, что есть два типа людей. Есть преданные чистые, а есть преданные нечистые. И он говорит, что есть, как их можно отличить одних от других, по разным мотивам. У нечистых преданных есть мотивы определенного рода. Какие? Это не чистые преданные, это преданные смешанные материи, те, которые стремятся получить от Кришны, обращаясь к нему. Процветание, экономическое развитие, здоровье, там, какое-то знание, отречение. Потом слушать дальше. Он говорит, те, которые пытаются познать свои отношения с Богом, обращаясь к нему. Или свои вечные, свою трансцендентную природу Бога пытаются познать, обращаясь к нему, служа ему, или свои вечные отношения с ним. Это тоже смешанный мотив, оказывается. Потом он говорит, а чистые преданные, это те, которые от него вообще ничего не хотят, никогда. Только служить. Кто хочет, хочет от него преданный служить. Когда Прохлада Махарадж предстал перед Насим, когда я его успокоил, Насим Хадам сказал, что ты хочешь, я вот тоже выполнить любое твое желание, пожалуйста, проси. И Прохлада Махарадж сказал, ну я ничего не хочу. Я хочу, я уже получился, я могу тебе служить где угодно, это мне и ты можешь отдать. Возможно, служение тебе. Я все уже получил, если ты будешь просить меня, Господь, чтобы я принял суд от тебя, ты будешь соблазнять меня этими дарами, то я могу поддаться, я же из демонической семьи, мы демоны очень падки на всякие такие предложения выгодные. Всякие скидки, знаете, дискаунты, промоушены, как их там называют, апгрейды. Нам очень нравится. Я буду сразу за них заплатить. Такая шутка есть такая. Шутку, которую придумали, наверное, маркетологи и телекомоведы. То все, что бесплатно, стоит денег, когда заплатил. То есть за бесплатно не жалко денег. Знаете, за бесплатно не жалко денег. То есть если ты там подаешь какой-то шампунь, и говоришь, вот 15 литров бесплатно. Или когда платить 2 раза больше, потому что шампунь за бесплатно 15 литров. И она говорит, я не хочу, я очень легко соблазнюсь, ты, пожалуйста, не уговаривай меня. Потому что если ты не уговоришь, я приму что-то от тебя, то все мое предназначение, в этот момент мое предназначение потеряется, мое подлинное достояние, подлинное сокровище, которое у меня есть. А то мое служение бескорыстно. А только я тебя что-то приму, я сразу осквернусь. Сразу мое служение станет корыстным. В этот момент. Почему настоящие астрологи, настоящие хироманты, ведические астрологи, иоведисты, они боятся деньги принимать от людей. Никогда не говорят, сколько стоит их услуга. Понимаете? Настоящие никогда. Все, кто принимает, у кого есть тариф, это уже настоящие. Это уже, как сказать, коммерциализированные эти ведические навыки. Они имеют шахти, имеют силу. Потому что Браун считает, что если он дал кому-то знание, но вместе с этим знанием дал благодарности, человек не учил его благодарности, он не учил его ровно счетом ничему. Ему не за что даже деньги ожидать. Потому что благодарность – самое главное качество, которое отличает людей от животных. Даже у некоторых животных, к сожалению, больше благодарности, чем у людей бывает. Если Браун дает знание человеку, но он при этом не вкладывает в его сердце благодарности, не учит вот этой фундаментальной ценности, фундаментальному качеству, просто благодарности за то, что мне дали знания. Тогда он не научил, ничего не научил, тогда он не имеет права никаких денег ожидать, потому что он ничего не дал человеку. Такой это не браман, это шудра, это такой шилпа, Прабхупада называет это шилпами, люди, которые просто вот ремесленники, у них есть молоток, есть руки, есть голова. И вот они делают что-то с помощью молотка и физических инструментов. Шилпа. Если люди относятся к своему слову ведическому таким образом, как способу заработка на жизнь, они не шудры, не браманы. Но если он дал ему благодарность, он сам поймет, что ему дать в ответ. Это тест на то, чему ты научил человека. Если не дает тебе ничего, ты этому виной. Ты не научил его, ты ему не дал, поэтому не имеешь права требовать и обижаться. Понимаете? Поэтому Прабхупада хорошо говорит, я не хочу ничего, я боюсь принять себе что-то. Если ты если я возьму тебе что-то, то я перестану быть твоим слугой, а ты перестанешь быть моим господином. Потому что слуга настоящий служит не за то, что он получает, он служит за служение. Если он получает что-то от своего господина, то он служит вот этим вещам, которые он получает, не господину. Ему деньги нужны. Господин лишь инструмент. Как в одном знаменитом фильме советских времен. Здравствуйте, ваша тетя. Он любит меня, мои миллионы. Помните, были старшее поколение. То же самое здесь. Он говорит, если я возьму тебя что-то, я буду просто коммерсантом, я не буду иметь никакой любви к себе. И ты, также, и слуг, и господин, говорит, если господин дает что-то своему слуге, чтобы просто удержать его в своих слугах, то он тоже никакой не господин. Я просто заинтересован в служении своего слуги. И хочет только этого. Вот и все. И поскольку Прабхупада такой чистой преданностью, ответил Господу, Господь взмолился просто, сказал, ну я хочу что-то тебе дать, ну что ради меня ты прими, вот как служение мне прими. от меня что-то. Мы говорили позавчера в Киеве о том, что преданные не должны никогда использовать или ставить свое смирение на пути других, служения других. То есть служение других, дух служения должен наталкиваться на гранитную, каменную стену нашего смирения. Нет, пробудьте, никогда не примут вас служение, не просите. Он хочет. Усилия вайшнавов никогда не должны идти даром. Это принцип. Если вайшнав предлагает усилия к чему-то, они должны быть препятствием на пути осуществления этих усилий. Если это чистые усилия, усилия направлены на внутреннее Кришну или преданное. Даже если мы оказались тем самым преданным, на кого они направлены. Мы должны найти способ как-то принять эти усилия, но в то же самое время не возгордиться. Единственный способ, как это сделать, это понять, что этот вайшнав очень хочет служить вайшнавам. Он почему-то считает, что я вайшнав. Он ошибается. Но умонастроение очень правильное. Я не имею права разочаровывать или мешать им правильное умонастроение развивать. Пусть даже на таком, как сказать, манекене, как я, тренажере. Вот только так мы можем принять это служение вайшнавов. Не разочаровывая их смыслом, Господа не гордясь. Поэтому, когда Анасим молился, сказал, что-то принять, хотя бы что-то, могу тебе дать. Мне очень хочется, это мое желание. Подумал, как хорошо. Вот я могу принять эти вещи. Там, Господь, ты соблаговолишь, избавь меня от материальных желаний, например, от всех. Чтобы никогда больше в моем сердце не появлялись. Один из ясен мне канал, варамство, марадар шамар. Каманам хвиде сам бахам, алата стубли не имам. Хочешь дать мне благословение, Господь, пожалуйста, дай мне вот это благословение, чтобы в моем сердце никогда не появляли желания, противоречащие его служению тебе. Это определение материального желания. Не внешней формы, а вот это вот определение. Второй он сказал, пожалуйста, позволь, избавь моего отца, спаси моего отца, этого дьявола, который погиб от твоих рук. Я молюсь за него. Пожалуйста, дай ему освобождение. И третье, я хочу, чтобы эти, он сказал, вот эти все люди, пока они не уйдут с материального мира, не позволят мне в духовный мир, не позволят мне уходить отсюда так же. Я хочу оставаться в этом мире, пока я... они все не получат освобождение. И это очень хитрый ход, потому что Господь очень хочет видеть своего преданного обратно в духовном мире. Очень хочет. И если преданный таким образом связывает свое пребывание в материальном мире с пребыванием других живых существ, и говорит, пока они не освободятся, я хочу, я не хочу возвращаться в духовный мир, то Господь сделает все, что максимально, на что он способен. Но он способен, на что он способен, Господь?
На
все. Да, на все. Чтобы ускорить освобождение всех этих живых существ. Джилка с вами объясняет, что в этот момент, когда Прохлад Махарадж сказал, что я хочу, чтобы все эти, пока вот все эти не освободятся, я не хочу уходить, то Господь очень буквально понял эти слова, и все те люди, про которых Прохлад Махарадж не смог подумать, те, кто вместились в его сердце, вместились в его ум, всех он освободил от момента, сразу, все получили освобождение. Но поскольку Джилла все-таки не Господь, она не может думать обо всех сразу, обо всех живых существах. У нее ограничена сфера сознания живет. Поэтому остальные, которые не вместились в этот момент в ум и в сердце Прохлада Махараджа, там наверняка очередь возникла, но как автобус сейчас спит. Двери закрылись. Кто-то остался. Что с этими? С теми. Да эти ушли, эти. Он так и сказал, эти. А теперь что с ними? Он слышит Господь Расимхадев. Он их освобождает, позволяет им слушать деяния Прохлада Махараджа, так же было с вами с ним. Вот эти, все остальные, как, типа нас, оставшихся материальными, освобождаются из материального мира, слушая деяния Прохлада Махараджа с той же эффективностью. Вот такие связи, узы между преданными Господом и Арджуна, как мы сказали, подошел к этому рубежу по Гаудите, он готов. Ради нас самим Цату давно готов уже, не имеет этих проблем, какие есть у нас, но он выступает как представитель, как депутат от лица всех живых существ. Прабхупада так объясняет в одной из лекций, что вот есть Нара Нарайна Риши, Кришна называется Арджуна, Нара Нарайна. Нарайна это Кришна, Нара это Арджуна. Он от лица всех живых существ, Нар, или людей выступает, предлагая различные аргументы, различные трудности, описывая различные контраргументы, выдвигая против того, что говорит Кришна, в конце концов сдаваясь на милость. Кришна, принимая его чистое преданное служение в высшую часть своей жизни, Кришна Вачинам Тамах. Не, об этом Кришна говорит в последнем, когда он готов, он говорит в самом последнем стихе. Не в самом последнем, но в одном из последних и самых известных уж точно. Сабадхаман Париттяджа, Малайкам Шаранам Раджа, Ант Вам Сарота Пудьюма Кшишен Вашу Чаган. Он говорит, что Малайкам Шаранам Раджа, только мне и никому другому Кришна предайся, только мне и никому другому Арджуна предайся. Отдай свою волю, не волю, вернее, нет, отдай свою жизнь, вручи свою жизнь, свою судьбу в мои руки, не в чьи другие. Саваддхарман, дхарма означает то, что поддерживает существование, или, другими словами, способы получения счастья в материальном мире, можем так описать дхарму. В ведическом обществе есть различные виды дхармы, которые так или иначе являются источником поддержания существования человека в его каком-то социальном, духовном статусе. И источником, соответственно, счастья для него, того или иного, материального или духовного. Отличный вид дхармы. Но саваддхарман париттяджа, ты все виды, все эти подпорки, всю зависимость свою от других источников счастья в своей жизни оставь. И не думай, что ты теперь, не полагаясь на эти дхармы, чего-то решишься в своей жизни. Что ты не сможешь очиститься от тех вещей, которые препятствовать будут твоему преданному служению. Арджуна отвечает, задает этот вопрос, ну, за него Вишванача Кавти такой-то задает этот вопрос. А что вы с людьми, которые не могут принять тебя, которые слишком верховны для этого? Они же должны пройти все эти пути очищения через личные виды института, духовные, материальные жизни, даже в конце концов стать нормальными людьми, прежде чем питаться тебя. Кришна говорит, не нужно. Если у них есть вера в меня, и вера в преданное служение мне, они готовы стать свободными от всех грехов. Я их очищу. Ничего не бойся. Поэтому говорит Маша Чага, не бойся, тебе не нужно будет проходить эти трудные пути, трудные ступени, очищения, самскары и так далее. Не нужно обращаться к астрологии, к хиромантии, к йоге, к яре, к карме, к чему угодно. Все это пройденные таблицы, я думаю, все, закончено. Это нужно было тогда, когда ты не знал обо мне. Тогда эти вещи были очень нужны, они должны были, люди опирались на них, строили свою жизнь на основе их, по васту. Но теперь тебе не нужен, тебе не нужно заниматься этими вещами. Ты можешь строить свою жизнь по мне, по Кришне. Как сам Прохлада Махарадж также описывается в гороскопе Прохлады Махараджа Шримад Бхагаватам. Сколько планет в гороскопе. Сейчас преданные часто знают больше о том, сколько домов и планет, чем сколько, например, членов Панчитаты. Ну, я шучу. Ну, да. Сколько Панчитаты членов. Я не издеваюсь ни в коем случае, чтобы спросить меня. Но я знаю, что это распространяется, но это важный ведический, но они не важны не для нас самих. Для нас это пройденный этап, для тех, по крайней мере, кто верит в Кришну, они могут быть использованы, но очень-очень осторожно. Они должны быть занимать отведенное место для вайшнавов. Они как собаки, например. Во дворе сидит собака. Она делает очень важное дело, она гавкает людей, которые проходят чужие. Очень важное дело. Но как она должна из двора, не из дома? Нельзя домой ее пускать, она там должна сидеть. Она существо чистое для двора, но не чистое для дома. Очень хороший и важный друг. Лучший друг человека. Пусть там сидит. Точно так же астрология, точно так же карма, точно так же йога, гьяна, аюрведа. Все эти вещи важны, но они должны сидеть там. Если мы стали преданными и пустили Кришну в сердце, все остальное должно остаться на порогом, там, оттуда служить. Мукчир Сваян, Мукультанджали, Сева Тесман, Дармарта, Кама, Гатаяса, Майя Патикша. В этом стихе Беламан был такой говорит, что если человек принял прибежище Кришны, Кишова Мукти, его лично одной форме, Бриндавана, то он должен. Такой человек заслуживает того, что все, не только какие-то дисциплины, а все достижения человека на пути ведического возвышения стоят со смиренно сложными руками у ворот его дома, не решая зайти внутрь. И просто первая стоит Мукти, она стоит первой. Освобождение самого Мукти Сваян, сама Мукти Деви, Мукультанджали Сева Тесман. Она стоит и ждет, когда же преданный разочаруется в бхакти и попросит ее послужить чем-нибудь. Только Мукти Деви, она готова. И сама там Нармарта Кама Гатая, Самая Пратикши, там Самая означает непосредственно близость и поодаль стоят Дхарма Кама, Мокша, Нармарта Кама Гатая. Дарма, Арта и Кама стоят там, Самая Пратикша. То есть, если Мукти не подойдет, то ранее мы как-то послужим преданным. Мы видим, как это происходит, преданные. Может, по каким-то причинам разочаровываться в процессе бхакти, в частности, из-за оскорблений вайшнавов, из-за святого имени, из-за дурного общения. И потом сразу вдруг начинается удачная пора в жизни у многих. Деньги приходят, куда ни возьмись, и там все срастается. Вроде же сейчас чувство наслаждения приходит в жизни. А уже несчастлив сам. Потому что Майя может дать мне все, что угодно, кроме счастья. Все остальное, пожалуйста, все, что хотите. Любой на выбор, вот список можете оставить, любой из этого списка. Что хотите? Пожалуйста, кроме счастья. Внизу маленькими буквами написано. Ну, нет, не так даже, в каких-то планах мобильного оператора, знаете, там. Одна копейка в минуту в разговоре по всей Украине, внизу платим, что это там, десятые минуты.
Два часа ночи.
А, два часа ночи. Два часа ночи, десятые минуты разговор. Раз в год. Вот так. И только в день рождения. Нужно читать внимательно контракты. Вот Майя, она так говорит, все, что было, не зовет никакой, кроме счастья. А Кришна, наоборот, обычно только счастье дает, ничего больше не дает. Это ничего же больше не нужно, да? Я пропаду, приехал в Гонконг, к сыну Шинникану, Бриджану, Прабхуматаджи Джагатарине. Они так в того времени немножечко так слегка начали отходить из-за другого общения. Он пишет об этом в своей биографии, что воспоминания о Прабхупаде, Бриджан про него. Как Прабхупада прилетел и спас их там, в Гонконге. Ну и там долгая история, но один из эпизодов был в том, что они приехали, Прабхупада приехал к ним домой, и стал с ним разговаривать, и он спросил у Бриджана, зачем ты работаешь, чем ты занимаешься, зачем так тяжело трудишься? Я говорю, ну как вот мне нужно? Ну, жену поддерживать нужно. Ну, а зачем? А что же мне нужно? Ну, нужно вот, ну, кольцо золотое нужно купить, например, жене. И Прабхупада мне сказал, а Джагатарини, к вашему сведению, она была одной из звезд кинематографа в Австралии, одной из кинозвезд. Женщина очень красивая, она пришла с одной фишкой, женили, выдали замуж за кого-то из Америки, вообще непонятно, кого я раньше не видел, поженили их так. Он из Америки, она из Австралии, до сих пор живут вместе, счастливы. И вот она была такая красивая женщина, Бриджан Прабху, ну я хочу купить золотое кольцо. Прабху посмотрел на меня и сказал, ей вообще, она же не хочет золотых колец. И Джагатарини потом вспоминает, написано в книге. В этот момент ее, все ее существо воспротестовало. Говорит, я не хочу золотых колец. Удивленный, говорю, заметил. Ну, Прабхупада сказал, не хочет, значит, не хочет. Это все так же преданно. Кришна ничего не хотят от Кришны. От Кришны. Ничего не хотите? Кришна чего-то другого опасно хотеть. Он очень притворяется очень непонятливо. Он либо не так осуществляет это желание, которое мы к нему. Либо осуществляет, но слишком поздно, когда уже не нужно, уже не вовремя совсем раз я осуществил, как Друва Махараджа. Он просил у него царство больше, чем у Брахмана. И Кришна выполнил его просьбу, он сделал его царем самого могущества, самого великолепного царства во Вселенной. Но тогда, когда ему уже не нужно было совсем, а теперь он проклинает себя за то, что попросил, и уже поздно, вся Вселенная вокруг него вращается, и он в этой полярной звезде находится до сих пор, и корит себя за то, что попросил этого Кришна. У него еще стоит молист тоже. Говорит, а ты же просил, все, вот тебе. Ты же хотел, вот, пожалуйста, даю тебе. Или, если уж совсем он очень милостив, он забирает упрямое желание. Вместо этого относит лотосные стопы свои. Прабхупада рассказывал, что он с Кришной поспорил. Так, у него было расхождение взглядов с Кришной. Он хотел, у него по гороскопу было написано, что он станет одним из самых богатых людей Индии. Великим бизнесменом, который будет огромное количество денег, богаче Бирлы и каких-нибудь там магнатов нынешних. И он думал, да, это хорошая вещь, я же могу в служении использовать эти богатства, я хочу стать богатым, чтобы пойти ехать в Америку, там на все мои деньги построить храм, напечатать книги. Так бы все ускорилось, да, если Прабхупада приехал богатым в Америку, мы бы так вместе тоже были, наверное. Если были бы деньги, тогда я смогу проповедовать. А так как без денег проповедовать? Это же важно, самое важное условие. Деньги были. Ну, он говорит, Прабхупада, я так думал, а Кришна думал по-другому. Я хотел проповедовать богатым, а Кришна хотел, чтобы я проповедовал нищим. Как нищий приехал в Америку. И так и получилось. Я приехал с 8 долларами. 40 рупий в кармане, которые даже он не мог потратить, потому что невозможно было поменять их там на что-то. Это не конвертировали валюту до сих пор. Индийские рупии. Приехал. Так и получилось. Поэтому Баба Махарадж просил Нарасимха Деву вот этого, этих благословений. Ради других, ради себя. И также Арджуна. Поэтому, когда Кришна говорит «Сарвадхамам пайти джамам камшарнам», он имеет в виду наше личное благополучие, наше благо этим наставлениями. Он говорит, что просто порвите со всеми видами ожиданий на счастье, связанными с другими видами деятельности, кроме преданного служения мне. Потому что преданное служение мне включает в себя все другие виды деятельности, само собой. Не бойтесь, что вы что-то потеряете. Это как вот опытный ювелир, который может разбить бриллиант очень дорогой, очень точным ударом вниз грани, так что расколется на предсказуемое количество частей, и каждая будет определенного размера, и будет то, что нужно ему. Одним ударом. Есть замечательная история про одного слепого, нищего. Он был слепой, нищий, человек пожилой уже. Старый человек, он всю жизнь был одинокий, потому что никто не хотел выходить за него замуж. Он был слепой и нищий, и поэтому холостой. Но сидел, просил подаяния. Где-то там шарил, во тьме вдруг нащупал какую-то лампу. Лампу металлическую. Стучал, стал оттирать, и вдруг джин появился из лампы. И он пристал к этим человеком, и громко сказал, что тот услышал, а я джин, ты меня вытащил в эту лампу, я готов исполнить любое твое желание. Раньше мы исполняли любое количество желаний, сейчас вот у нас только по одному. Кризис там, понимаете, вообще, мы только одно желание выполняем. Вот любое желание одно выполнено, спроси, чего хочешь. Что бы на месте попросили, на месте этого человека? Сложная ситуация, да? Много еще можно попросить. Он подумал немножко, сказал, знаешь, Джин, что я хочу? Я хочу, очень хочу. Вот одно простое желание, я хочу увидеть своих детей с крыши собственного дворца. Одно желание себе простое. Вы помните, пожалуйста. Бхакти. Есть дхарма, есть карма, гьяна и йога. Да? В данном случае, в этом примере, гьяну можно сравнить с возможностью видеть. Карма с возможностью зарабатывать деньги, имущество. Йога, в данном случае, йога означает на санскрите, на самом деле, связь, родство, с кем связывается, отношения. Все в одном месте. Сразу. Это означает и карму, и все ее позитивные элементы в индийской философии, которые есть, там есть обязательность, есть очень пунктуальность, есть строгость, ответственность, результативность в карме. Такие вот очень ценные сейчас качества визиты по этим параметрам и целым других. Гьяна означает знание, отречение, означает непривязанность к материальному миру, философское понимание. Йога означает сосредоточенность на Всевышнем, развитие даже мистических сил. И вот это все приходит прямо, когда он занимается преданным служением. Он или она. Все приходит. Одним ударом. Поэтому, как Кришна говорит, мама Камша Раджана, имеет в виду, что ты ничего не бойся, я все эти виды, все результаты этих даров придут к тебе сами. Он в 11-й песне описывает мистическую йогу. Он говорит, Удиви, что да, есть различные виды совершенства. То есть 8 основных, 10 второстепенных мистических совершенств. Все их можно развить. Он описывает, как их развивает. Он говорит, что для того, чтобы развить себе логин, нужно медитировать на единство своей души со солнечным светом, например, развитишь. Можете на пляже попробовать. Надеюсь, на пляже лосим. Попытайтесь сэкономить на авиабилеты таким образом. И есть другие 10 второстепенных, очень привлекательных тоже, возможность угадать мысли людей на расстоянии, контролировать их жизненные процессы на расстоянии, такие вещи очень привлекательны. И потом он говорит, что но преданный мой развивает все эти мистические силы, просто медитируя на меня. Очень просто. Поэтому мы говорили, да, у Прохлады Махараджа эти в этом гороскопе есть, описан гороскоп его в 7-й песне Бхагаватам. Сколько там домов, сколько там планет? Одна планета всего лишь. Кришна, Граха, Грахитатма. В ее планете, в гороскопе была только одна планета, Кришна. К Кришна Граха Грахитатма. Граха означает планета. Кришна Граха Грахитатма. И он был Грахитатмой, тот, которым полностью вот, влиял только планета Кришны, только Кришна Граха. И поэтому он не видел эту Вселенную, даже Вселенную он влиял со всеми другими планетами. Просто потому, что он поддался Кришне. Помните, что они влияют, эти планеты. Но они влияют на нас настолько, насколько мы отрезвляем себя с материальным телом, потому что влиять могут только на тело и на ум. Но когда при этом отрезвляете с Усугой Кришны, вот на это планеты влиять не могут. И что они делают? Мы сейчас были в Удупе, и там в Удупе в храме Мадвачари есть этот храм, особый храм, особый алтарь с 9 планетами, 9 грах. И там они тоже поклоняются и предлагают просады Господу Кришне. Планеты преданы, но тоже полубоги, они служат такому преданному. Они делают все максимально благоприятным его жизни. Даже если внешне будет казаться последствиями кармы, это будет всегда ступенями наверх духовной жизни, духовной чистоте, духовной реальности. Какие бы влияния ни приносили на собой, они всегда будут благоприятными. Всегда. И поэтому здесь, говорится, в этом стихе, который мы прочитали сегодня, мы до него так и не дошли. Может, назад можно будет его оставить за стих. Про того, кто... Мы на следующий назад оставить это обсуждение. Про нынешний стих сегодняшний, который мы прочитали. Преданного, который служит Кришне, рассказывает науку о своем преданном. Его преданном. Кришна в этом стихе говорит Сарвада Манпаритижа самым сокровенным, самым высшим, высшей формуле, высшем принципе ведической философии. Кому как не Кришне суметь формулировать этот высший принцип, что он составитель Веданта, и он знаток Вед. И более того, он говорит, что я цель всех Вед. Я знаток Вед, я знаю всех, я знаю, что я их цель. Да? И поэтому он формулирует все послания Вед, все самые сложные ведические мантры, которые люди требуют, чтобы выучить их наизусть с десятки лет. До сих пор есть брахманы в Индии, которые могут декламировать эти веды без запинки, без ошибочки, без единой ошибочки. Потому что одна ошибка в ведах все же как наша идет на смарку. Декламации вед. До сих пор знают, но Кришна формулирует принцип вед в одной единственной форме. Просто все оставь и предайся мне. Потому что я в начале, в середине, в конце вед только я, никто другой прославляется. Веде Рамайна Чева Пурана Барата Татха Адав Антав Джимадди Часа Хари Сарвата Гиете. В начале, в середине, в конце Вед, Рамайна, Пурана и Тихас. В начале, в середине, в конце только Хари прославляется, никто другой. Но в Ведах есть разные виды уровней смысла, уровней восприятия, поэтому большинство людей не кажется просто какими-то формулами направленного материального благополучия. Из-за их недостаточного видения, недостаточной проницательности. Поэтому Кришна говорит, просто предайся мне, и ничего не бойся, я тебя лично избавлю от всех последствий нарушения вот этих видов даров. Мы не говорим сейчас про закон, не говорим про то, что преданный может нарушить закон, оправдывая это своим положением преданного и избежать ответственности. Когда преданный делает это, то, скорее всего, ответственности он не избежать, потому что Кришна не хочет, чтобы преданные злоупотребляли своим родством с ними ради собственных корыстных интересов. Как Гопинатха Патанайка, который был преданным Господу Чайтанья, был очень близким, на самом деле, братом, да, он был Рамандрай, или кем, родственником близким, я забыл, там Бавандрай было 5 братьев, он говорит, 5 сыновей их, и вот одним из них был Рамандрай, другим был Гопинатха Патанайка, если я не ошибаюсь. Так иначе, был очень близким преданным Господу Чайтанья. Он просто с царем там где-то поговорил, присвоил деньги себе, которым взимал как налоги. И поскольку он поссорился с принцем из лошадей, там долгая отдельная история, его отсослали на смертную казнь. Когда Господь Чайтанья сообщили о том, что твой преданный должен сейчас погибнуть, его должны казнить, Господь Чайтанья что сказал? Он сказал, так ему надо. Он нарушает законы государства, это он деньги взял у царя. Он присвоил чужие деньги, он должен пострадать за это. Я не имею ничего общего с этим, пусть с ним поступит по закону государства. Я сам себе вообще не имею никакого отношения к судьбе сейчас. Все, у меня руки. Тогда должны быть очень осмотрительны. Но когда все другие способы служения Кришне исчерпаны, и когда по закону, когда остается так правда, что мы не можем, как бы не нарушить закон какой-то там второстепенный ради служения Кришне, то Кришна преданно оказывается в положении этой матери, о которой мы говорили в самом начале. Она хочет следовать закону, но жизнь складывается так, что она должна его нарушить. В этом случае Кришна может спасти преданного своего от последствий. Но здесь есть еще раз, потому что не о законах, а о внутренней опоре в жизни человека, которую он или она выбирает для себя, на что мы полагаемся, на что мы считаем источником счастья для себя в своей жизни, с чем мы себя отождествляем. Таким результатом мы стремимся. Каким бы мы хотели быть, если бы все было в наших руках вот так? Каким бы мы хотели быть? Кем бы мы стали? Вот если бы сейчас пришли и сказали вам, одно ваше желание выполним, любое, как тому нищему. Что бы вы сказали? Что бы вы сказали? Что бы я сказал? Вот момент истины. Вот к этому нужно стремиться. Тасяйра хетух праэтэта ковиду навагэта и драматаху парядах. Бхагаватам говорится, человек, разумный человек, ковида, значит, знающий человек, знающий все по-настоящему, наслышке. Такой искушенный человек стремится будет только к той цели, которую невозможно достичь в этой вселенной, пройдя ее сверху донизу. Вот все, что в этой вселенной достижимо, недостойно человека. Все остальное придет само собой. Счастье придет само собой, и страдания придут сами собой, непрошенные. Так же, как непрошенные страдания приходят, так же счастье само придет к нам. Если же преданный пытается поклоняться Кришне, чтобы избавиться от страданий в своей жизни, и это единственный мотив его или ее жизни, избавиться от страданий, такие преданные тоже приходят. Приходят, и Кришна об этом говорит. Харто Джигьяса Раджатхи. Люди приходят ко мне из-за того, что они не хотят избавиться от страданий. Приходят, но что они с ними делают? Если для них это единственный интерес, уже не Кришна избавиться от страданий, стоит страданиям прекратиться, они перестанут служить. Поэтому они не прекращаются. Кришна их посылает снова. Понемножку, в той форме, в той дозе, в том количестве, которое необходимо, чтобы продолжать сохранять энтузиазм преданного служителя. Поэтому Прохлада Махарадж говорит, единственный способ стать счастливым – отказаться от желания на собственное счастье. Желание на собственное счастье само по себе, как семя, из которого вырастает наше страдание. Потому что в конце концов страдание означает разлука с Кришной. Вот источник страдания. Нет никакого другого. Все остальное лишь второстепенные симптомы, второстепенные признаки. Наше счастье или наше страдание или горе – это мера близости или удаленности от Кришны. Вот и все. Поэтому мы всегда точно знаем, чего мы хотим. Мы не находим этого, как бы мы ни старались. Мы можем найти только там, где мы потеряли это счастье Кришны, в духовном мире. В духовной реальности, поэтому Кришна говорит, мама, я конкретно. Он очень бережно относится к каждому из нас, очень ценит каждого из нас, каждую душу женского рода. На самом деле мы должны употреблять местоимение женского рода, писанного не мужского, по большому счету. Что мы женского природы имеет душа, он как служанка, конечно, прокрытие. И когда он говорит «мама Эва Амша», я «мама Эва Амша», он говорит «мама Эва Амша», только моя частица, ничья другая его. Так бережно. Он говорит «мама Эва». Амша. Только моя. Слово «эва» на санскрите, оно поясняет слово предыдущее. Мама «эва» Амша. Кришна мог бы сказать «мама Амша Эва». Тоже можно поменять словами, грамматические словами сравнивать. «Мама Амша Эва». Тогда бы это значило лишь частица. Только частица моя. Только частица моя. Но говорит «мама Эва Амша». Только моя частица. Понимаете, в чем разница? Ничья другая. Ни Брама, ни Шивы, ни Ганеша.
То есть моего преданного.
А?
Частица как бы моего преданного.
Частица, душа каждая, это моя частица, ничья другая. Так она принадлежит мне, я очень бережно храню и не стыжусь родства с нею. И жду, когда она сама захочет вернуться обратно в духовный мир. Поэтому я говорю ей, подождите, мама его. Мама его, как салада, она притяжа, мама его, как же оставив, и слово «паритяджа» употребляется в таком, как это называется, грамматическим языком. Я забыл, как называется грамматическим языком. Оставив, как это называется, деепричастие или что-то такое. Какая-то такая, да, там, форма. То есть означает, что это уже свершившийся факт. Оставив все другие виды религии, тогда предайся мне. Мамайкам Шаранам уже только мне предайся. Так же, как это сделали гопи. Слово «враджа» здесь, оно означает «враджа» — это повелительное наклонение «иди ко мне». Но слово «враджа» также у преданных возникает сразу ассоциация со «враджа» и «бриндаваном». Кришна не случайно употребляет это слово, потому что есть пример, как гопи, которые все свои дхармы оставили ради Кришны. Все стридхармы, куладхармы, ладжадхармы и другие дхармы, чтобы просто предать. Вот так, как они предали мне, говорит Кришна, «малайкам шаранам враджа». И я тебя избавлю от всего, всех неблагоприятных последствий такого предания. Ничего не бойся, Машу Чага. Даже смерть для такого преданного будет не чаяным, как просто еще одним этапом или ступенькой, допустим, духовной реальности, навстречу Кришне. Я хотел рассказать про одного замечательного преданного, который как раз недавно оставил этот мир во Вриндаване. Я поэтому выбрал этот стих сегодня. Но мы до него не дошли, я думал, дойдем до него завтра. Этот стих. 68 глава, 68 стих, 18 главы про того преданного, который занимается распространением или занимается проповедью послания Кришны. Он сообщает нам об этом преданном, нет никого более дорогого преданного, чем он. И никогда не будет Кришны, да? Вот об этом поговорим завтра, вечером. Большое спасибо за ваше внимание. 15:09 уже, наверное, можно закончить.
Мы тут вообще ночные такие, мы любим до полчаса просидеть. Кришна, он говорил, что предайся мне, а Господь Чайтанья, как говорится, милость отдал. И для него ничего не стоило целую вселенную, как говорится, забрать к себе домой. Вот именно отличие Кришны от Господа Чайтанья.
Милость. Но мы не оставили отличие. В чем вопрос? В этом отличие, что он требует предаться. Себе не требует предаться, но он требует предаться своему преданному. Это важный отличие. Что невозможно, не предавшись, стать преданным. Знаете, внезапно проснулся опыт преданный в духовном мире. Шел в одну сторону, пришел в другую. Ну понятно, земля круглая, можно пойти. А так можно с другой стороны зависимости, вдруг пойти раз к зависимости полной от Кришны. Кришна таким преданным уже не впечатляется особенно. Ни Господь Чайтанья, ни Господь Кришна. В этом у них полное сходство, созвучие. Господь Кришна требует предания себя. Господь преданный, Чайтанья себе предания не требует, но он требует предания своему преданному. Винами Гурам справилась Пада Севам, Душкапья Падам Заранти. Без служения стопам чистого преданного, говорит про Бадрами Сарасати Такур, Ставичи Нравити, невозможно ничего понять в духовной науке. Чадья Вайшнава Седа Мистара Парич Кеба. Народ Тендас такой говорит. Где? Покажите мне человека, который стал, освободился не служа Вайшнава. Может, у них есть такие какие-то редкие виды жизни, но мы их не видели еще. Я их не видел еще. Народ Тендас такой говорит. Кеба, кто? Покажите мне одного хотя бы. Кто не служа Вайшнава пришел в духовный мир. Более того, говорится, что служа Кришне можно прийти, а можно не прийти. Можно достичь освобождения, можно достичь. Можно получить милость, можно не получить. Непонятно, там очень все не ясно с Кришной. Но служа Вайшнаву всегда, точно, стопроцентно, человек получает милость Кришны. Обязательно. Кришна ставит зависимость свою милость от милости Вайшнава. Как в некоторых храмах в Индии, знаете, есть такие, те, кто был в Индии, и те, кто не был, тоже могут послушать, потому что это важная информация. В некоторых храмах специально делают очень низко-низко эти ворота, чтобы можно было вообще смиренно так вот пригнуться, чуть ли не четвереньки, как проползти к Кришне. Не так гордо поднял голову. Там гордо поднимешь голову, пойдешь, попытаешься пройти, и очень больно будет и травматично. Те, кто не спорят, должен нагнуться, потом жалеют об этом. И это как раз символ того, как нужно прийти к Кришне через вот этот черный ход, через Вайшнава. Как раз вот прийти к Кришне очень легко, потому что он Бог, и как бы естественно, уже даже не смиряясь особо, не склоняясь, уже кажешься маленьким, поэтому, в принципе, смиряться уже не хочется, чего уже так, он уже Бог, а я служу Богу, и понятно, я маленький, по сравнению с ним. Зачем еще склоняться? И так несопоставимые совершенно величины. Но когда вот речь доходит о Вайшнавах, уж ты извините, это уж очень сложно, потому что он такой же, как я, даже может быть меньше еще. Какой-то Вайшнав и моложе, и там раньше и позже пришел в движение, и знает не так много, там еще что-нибудь. Понимаете, мы же можем сразу с чем-то найти параметры, по которым мы превосходим, выгодно. Чем-то превосходим. Пропадает история, рассказывает про богатую женщину, у нее была служанка. Женщина заболела чем-то там, и вызвали врача. И служанка тоже заболела. Ваш пришел, померил температуру, в той или в другой. Говорит, ну у вас там у вас всего 37, это не проблема. Вот у нее 42, ему нужно серьезное лечение. Она говорит, как она смела вообще, у нее 42. Как она смела иметь больше температуры, чем у меня. Вот история рассказывает такое. Мы находим какой-то параметр, даже такой смешной, да? Сравнивать себя с другими. Мы не хотим предаваться. При этом очень сложно, поэтому Кришна требует от нас. Он говорит, есть утверждение, вроде плане, что человек, который арчает вот Говинда, человек, который поклоняется Говинде, но при этом не поклоняется моему преданному, он не мой преданный. Слово Вайшнав, на самом деле слово Вайшнав, это слово Вишну. Там есть прямо частицы в санскрите, когда добавляют к слову, получается, ну, как бы слово связанное каким-то образом с корнем со своим. Например, Вишну Вайшнав, значит, тот имеет Вишну как божество. Есть одно значение приставки, тот, кто имеет Вишну как божество. Поэтому получается Вайшнав. Если мы Кришну представим эту приставку, получится Каршна. Тот, кто Кришну. Нас на самом деле нужно Каршнами называть. По большому счету, мы Кришна служим Каршна. Вот. И дальше говорится в этом стихе, что если человек не служит Кришне, вот преданному Кришне, хотя и называет себя преданным Говиндой, то он является не преданным Говиндой, он является дамбика сритама. То есть дамба означает гордость, и он становится вот как Вишну Вайшнав, дамба дамбика. Он становится преданным гордости, если у него гордость божественная. Господь Читания только так, вот он самим произведением, они хотели к нему прийти только через преданных, только через них, пожалуйста, никак иначе. Люди, которые пытались получить его личную милость, могли это делать только по рекомендации по милости других вайшнавов. И сам набрал роль вайшнава. Но надо очень завтра больше подробно поговорить завтра о том, как Кришна проявляет свою милость через вайшнава.
Вот в связи с этим вопросом я тоже хотел спросить, как тут такая тема. Прохлада Махарадж, он же освободил, попросил Кришну. А что это за люди? Они служили Кришне, не служили? Бедных освобождают.
А, неважно, о них подумал Вайшнав хорошо.
Ну так они сами же, они могут и не стремиться к Кришне.
У них появилось желание. Благодаря общению с Вайшнавом. Ну,
таким образом, какая-то свобода в этом смысле
нарушается, да?
Нарушается, да.
Она не нарушается в том смысле, что все этого хотят очень сильно. Вернуться к Кришне и Вайшнав. Своей милостью, своим состраданием он просто проявляется с этой желанием сердца, которые в нем были. И он проявил их, и человек говорит, так я вот я этого и хочу, верно, я этого себя хотел. И так же, как ребенок, он, например, не умеет ходить, но у него способность ходить заложена. И обычно для того, чтобы ребенок встал на ноги, требуется какое-то время, не знаю, сколько год или сколько, чтобы начал ходить, у кого из вас есть. Примерно год или полтора, да, чтобы начал ходить. Еще пару месяцев, чтобы бегать. Но она заложена в нем, в ребенке. Опытный родитель может ее пробудить. Это не является насилием над ребенком учить его ходить. Он способен ходить. Точно так же и живые существа обусловленные, преданные смотрят на них с глазами сострадания, и они пробуждают это сострадание к них своим примером, своей любовью к Кришне, как бы заражают их этой любовью. Заражают не в том смысле, что они приносят какую-то процилу извне. Они проявляют способность, которая у них есть изнутри, так же как огонь. Огонь находится в любом предмете. В любом, не только в бумаге или в дереве, даже вот в камне, в металле. Есть определенные условия, в которых даже металл может гореть. Но что происходит при этом? Внешняя среда проявляет огонь изнутри. Так, по крайней мере, логическая философия объясняет. Внутренний огонь проявляется, когда есть внешние условия. В некоторых условиях он проявляется быстро, в некоторых требуется очень сильная температура, высокая. Точно так же каждый имеет возможность служить Кришне, способность, заложенную в нем или в ней. И когда они соприкасаются с тем, кто служит Кришне очень интенсивно, то эта способность в них начинает пробуждаться резонансом. Приходит резонанс, их скрытая способность с этой внешней способностью. Поэтому так важно слушать вайшнавов. Когда они говорят о Кришне, они говорят с любовью о нем. Эта любовь резонансом пробуждает в нашем сердце то же самое желание. Не то, что это насилие. Но Кришна на это не идет никогда сам, потому что он как бы, лицо заинтересовано, понимаете? Его, от него отвернулись, и он не хочет навязывать себя снова. Но Вайшнав лицо не заинтересовано, как бы не заинтересовано. Он любит Кришну, просто про него рассказывает. И человек вдруг настолько становится преданным по резонансу. Вот так вот, так пробуждает в других людях преданность.
Это очень интересно, да, но это связано больше с преданными, которые приходят, слушают, и вот это желание у них начинает изнутри проявляться. Но все-таки, опять же, остается вопрос вот, с теми людьми, которые...
Не просто... приходят, они слушают.
А?
Не приходят, они слушают.
Не-не, то, что Прохлада Махараджа сказал, освободи их. Это же вообще может быть...
Он, смотрите, как сказал, он сказал, что я не хочу уходить, пока они не освободятся.
А, то есть он имеет в виду, что...
Он не говорит, освободи их, он говорит, я не хочу уходить, пока они не освободятся. Я хочу делать все, что возможно, что я могу, чтобы избавить этих людей от материального существования.
А как вот быть вот с такими демоническими натурами, которые вообще не хотят предаваться Кришне? Вот. Если они в этих числах оказались, например, ну, теоретически. Вот.
Там оказалось довольно много таких. Да.
Как же с ними, вот, которые откровенно демоничны и не хотят? То есть они...
В этом как раз разница между милостью Вайшнава и милостью Кришны. Между ними есть демоническая милость и существенная разница. Существенная. Кришна никогда свои милости не заставляет практически. Не заставляет людей поменять свою эту ориентацию духовную, понимаете? С нетрадиционной традиционной. Он никогда не заставляет человека перестать быть демоном и стать. Он уважает выбор. Даже если он это делает, он делает только в форме преданного, как Господь читает. Своей любовью к Кришне заражает их. То есть как мы, как реклама действует? Вот мы не хотим там покупать какую-то машину, не хотим, а видим, вдруг раз смотрим, машина. И рядом с ним какая-то красивая девушка там стоит, или красивый мужчина, не помню, зависит от того, какую аудиторию рассчитана эта реклама. И мы вдруг видим, что этот человек наслаждается этой машиной, как будто как вообще никто никогда ничем в жизни не наслаждался. Все написано на его лице, на позе, вот это, там какие-то еще фотошопом делаются эффекты эти. Кажется, ничто не так не красит человека, как Adobe Photoshop. Это то, что я, что мы покупаем, когда мы на рекламу идем, то есть ведемся на нее, клюем, что мы делаем? Мы покупаем счастье. Покупаемся на счастье того, кто изображен на этом плакате. Вот это нам нужно. Что бы там ни рекламировали, сигареты там рекламируют, или миксеры, или пиво. У нас в России запрещено использовать человеческие сюжеты, какие-то с рекламой пива, алкогольных напитков вообще, чтобы не привлекали счастье, понимаете? Вот. То же самое здесь. Как Господь Читание проповедует, он показывает, как наслаждаются. И это так заразительно, такие счастливые, преданные, служа Кришне. То люди говорят, ой, мы тоже хотим такого счастья, а как его получить? Если же они от них идут, они проявляют инициативу. Ой, я тоже хочу такого, а как это получить? Повторяю, Харе Кришна. Хорошо. И все.
А вот эти четыре категории, которые не хотят предаваться Кришне.
Да, эти категории существуют для Мады Матрикари. Вернее, даже не так. Для кого эти четыре категории существуют, называется Мадхи Матрикари. Те люди, которые силу своей еще пока ограниченной преданности, она чистая, но она еще ограниченная, они должны различать. Для них демон – это человек, которому я не могу проповедовать. Это демон. Тоже прямо противоположная формулировка. Причина следственная. Бывает, меняется местами. И то, что это демон, я не могу проповедовать ему. Итак, я не способен этого человека проповедовать, поэтому он для меня табу. Как есть некоторые инфекционные болезни, которые требуют особой квалификации, особого уровня доступа, особого уровня защиты для медицинского персонала, например, какой-нибудь вирус Эбола. Очень заразная вещь. Там, если что-то проникнет, пройдет на кожу, и все, человек практически уже мертвый. Поэтому там высшая степень защиты, очень хорошо подготовленные врачи, только они могут с пациентами общаться. Но не могут. Если человек не, если он просто фельдшер из какой-то сельской больницы, лучше ему не подходить близко. Ватная марлевая повязка его не спасет. Знаете, там есть карболка, его только не спасет. Точно так же здесь. Есть люди, которые в силу своего материализма, на них повлияют на меня, если буду пытаться проповедовать ему. Но они преданные. Просто они очень больные. Преданные, я не могу помочь им. Но для утра отвлекали, для него нет разницы. Я что, чистыми, нечистыми. Не все правильно, но он так их видит. И потому что он видит их таким образом, Кришна приводит реально в соответствие с его видением. Помогая им стать, увидеть то, что они не видели бы просто сами собой, то есть просто поместить Кришну, он не видели, он нас вредно увидит. Поэтому там есть очень подобное описание того, как Мадхи Матрикари действует, он убегает их не потому, что они делают, а потому что он может им проповедовать. И размышляет о том, как Как сделать люди преданными, находясь на почтительном отношении, на расстоянии от них? И такое размышление называется садачаром. Такой преданный приходит к выводу, что для того, чтобы сегодня проповедовать, единственный способ проповедовать – это быть безупречным в своем поведении. Только так я могу их расположить в практике преданного служения, чтобы они просто подумали обо мне хорошо. Поэтому так важно поведение для преданного, безупречное. Что если человек не знает, что это преданный, если преданный одет в костюм, в галстук, в кепку, или там вот что-то другое, причем что женщина обычно делает, там, в юбке, в плаще, и никто ничто не выдает мне или в нем преданного. Но если они безупречно ведут себя, и это поведение вызывает уважение людей, это уважение автоматически становится для людей первым шагом преданного служения, автоматически. Поэтому преданных называют соль земли, не соль земли. Да? Роман Бричар об этом говорил, на самом деле, не только Христос. Что конечно, нам соль, потому что они всем дают вкус. Они дают всем вкус и предохраняют мир от порчи, так же, как соль предохраняет мир от порчи. Не мы, а продукты. Поэтому преданные должны оставаться в этом мире, должны иметь сохранить соленый вкус. Должны иметь этот вкус свой, особенный вкус преданности Кришны, который всему достал, всему, во все вносит это измерение важное очень. Соль такая вещь, и никто не хвалит ее. Мы сегодня ели просад, который принимали, который Паша принял. Очень вкусный просад. Да? Никто не хвалит, о, какую замечательную соль ты положила. Она как бы фон, ее никто отдельно не выделяет. Когда ее нет, все замечают сразу. Так же точно. Если они есть, никто не замечает. Если их нет, сразу, а что, чего-то не хватает. Уже ничто другое, никакие продукты сам груши не могут дать удовлетворение, да? Если посолить, все уже. Пусть там артишоки, оливки, там что угодно. Орхидеи болотные. Без соли все пресное. Так и без овощного, например, пресное. Они должны находиться в таком качестве. Проповедовать тем, кому не могут, кому не могут проповедовать прямо, а кому не могут – поведением своим. Своим счастьем, своей удовлетворенностью. Чтобы люди сами подходили и требовали, что у вас такого, что вот, что, кто вы вообще, скажите. У меня есть друг такой, он был брахмачарьяшем долгое время. Он недобрый, он пришел, он убежал от родителей, на самом деле, в Индии, в Дели. Он пришел, и он убежал от родителей, и 9 месяцев родители не знали, где он. Вообще не знали, жив он или нет. Они уже облазили все морги, там, все темные мать, и у него 2 инфаркта за это время случилось. И отец его работал в аналоге КГБ индийского. Такой вот спецслужбы. Ну, не было там большой фигуры, но тем не менее. В конце концов, я разговаривал с преданным, как-то я смог убедить, что это неправильно. Так, такую травму. Он боялся, что родители придут и не помешают ему. Но позвонил родителям. Они приехали через полчаса. Хотя жили очень далеко, мать заплакала, все. От счастья, горе, одновременный отец, такой серьезный. Они с ним поговорили, сказали, ну поехали к нам домой, вот хотя бы на память отметим твое возвращение. Он поехал, его заперли и не пустили в храм, перевезли в другой город, вообще, что невозможно было. Они все стали говорить, ты вообще испортил человеку жизнь, теперь не вернется, его не пустят. У меня было уверенность, что человек не будет хорошо, потому что он правильные вещи делал, он сделал правильные вещи. Я должен сам отстоять свой выбор перед родителями, если он по-настоящему преданный, он должен отстоять его. Понимаете, это его выбор, он должен доказать себе. Он должен суметь донести до них правоту этого выбора. Иначе это будет не его выбор, он спрячется, что там юбка или заброти, искон. Мне, как вот мне сказали. И он так и был, пришло очень довольно тяжело, около года, ему практически мантры не позволяли читать. Он умудрялся, он стал ценить это очень сильно. Стал читать книги, это в интернете, выискивать, читать, скружать потом. Он закончил учебу, поступил на работу. И все время такая духовная жизнь у меня была такая вот подпольная. И очень интенсивная поэтому. Мы себя так с такой расслабленностью относимся к вещам, которые у нас есть. Будь то это преданное общество, преданных или ценные вещи. Но мы теряем сразу, начинаем ценить. И вот это было произошло с ним. Он стал очень сильным, благодаря этому. Потом закончил учебу, поступил на работу и стал работать. Продолжал предикать, и родители все смещались больше, 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 благодаря его поведению становились более расположены. Он просто работал каким-то в своих этих офисах, и там у него были коллеги по работе, вот уже офисе сидели. Он вообще никому ни слова не говорил про Кришну, ничего не давал ему Кришну. Он просто сидел и работал на компьютере, на этом что-то делал. Его соседи стали донимать его. Как ты живешь? Что с тобой? Что у тебя такого? Они могли бы никак вербализовать. А что в нем? Ну, что-то такое было у него таинственное, такое глубокое и привлекательное, что никак не отпадало с описания. Они не могли бы закрыть глаза. И тем тот факт, что он этим не кичился, не хвалился, никак не представлял это, еще больше у них интерес вызывал. В конце концов, один достучался и сказал, все, так, закрываю тебя в офисе, рассказывай, чем ты живешь, как ты живешь, кто ты. Он стал рассказывать про Кришну, про все. Тот пример тоже стал примером, тот человек, его коллега по работе. И он теперь считает его своим гуру. Открыл ему глаза. Вот это мы не должны недооценивать от этого. Когда у нас есть возможность проповедовать прямо, мы должны проповедовать прямо. Но в большинстве случаев мы даже не знаем, как он проповедует. Если мы себя очень хорошо и правильно ведем, если мы счастливы в сознании Кришны, самый лучший способ проповеди. По большому счету, единственный способ проповеди – быть счастливым. Нет никакого другого способа. Если мы несчастны, что бы мы ни говорили людям, это вряд ли их убедит. Возьмите эти книги. А на маты же так оно вышло, у него ушел муж, и там что-то у нас случилось страшно. Она-то не должна быть распространена, вся в слезах. Эти книги придут вам счастье. Вам не донесли, да? Кто-то жалился над ней вообще. Стал взять слез, купил книгу. Спокойно.
Раньше хайнам проходили преданные в разных носках, рваные носки, грязные отходы, рваные сари, такие счастливые, напуганные идут. Конечно, тяжело привести.
Да, это тоже важный аспект, люди смотрят на многие вещи, обращают внимание. Да? Они быстро перестают обращать внимание на эти вещи, заедают внутреннее содержание вайшнава. Если им позволяет обстоятельства заглянуть внутрь, то они теряют быстрый интерес к этим внешним вещам. Но это тоже нельзя недооценивать. Если они приходят к нам в храм и видят, что мы сидим и едим из консервных банок с каких-нибудь там неполитыми, они говорят, что на самой лучшей философии на свете. Может быть. Я постараюсь дома ее изучать, как не дешево. Очень можно. Зависит от фарансовой посуды. Пока. То есть есть факторы, которые мы не обращаем внимания, но не важно. Но они второстепенные. Самое главное, чтобы преданные были преданными. Чтобы общество создания Кришны было для создания Кришны. Буддийское соответствовало содержанию. Закончим, это уже 10 час. Мне кажется, большое спасибо за ваше внимание. Шри Прабхупада, Шри Прабхупада.
Шри Прабхупада.